я буду говорить о присутствии советских войск на испанской земле. Преданные сторонники Франко давали оценки численности этих войск, доходившие до полумиллиона человек. В действительности же в Испании не было русской армии. Была горстка летчиков и других технических специалистов, самое большее – несколько сот человек, но армии не было. Несколько тысяч иностранцев, сражавшихся в Испании, не говоря о миллионах испанцев, могут это подтвердить. Но эти свидетельства не производят никакого впечатления на франкистских пропагандистов, которые и носа не казали в республиканскую Испанию. А в то же время эти люди категорически отказываются признать факт немецкой и итальянской интервенции, хотя печать в самой Германии и Италии открыто хвасталась подвигами своих легионеров. Я выбрал только этот пример, но таков был уровень всей фашистской пропаганды в этой войне. Такие вещи меня пугают, ибо мне начинает казаться, что из мира улетучивается само понятие объективной истины. В результате существует возможность, что эта или ей подобная ложь станет частью истории. Как будет писаться история испанской войны? Если Франко останется у власти, его люди напишут учебники по истории и, оставаясь при моем примере, никогда не существовавшая русская армия станет историческим фактом, который будут заучивать поколения школьников. Но допустим, что фашизм будет разбит, и в достаточно близком будущем в Испании будет восстановлена демократическая власть. Даже в этом случае как будет выглядеть история войны? Какие документы оставит Франко после себя? Допустим даже, что удастся восстановить архивы республиканского правительства. Можно ли написать на их основе правдивую историю войны? Как я уже говорил, правительство тоже лгало без зазрения совести. Можно написать с антифашистской точки зрения достаточно правдивую историю войны, но она будет историей односторонней, ненадежной во всех мелких деталях. И тем не менее, какая-то история все же будет написана. А поскольку все свидетели ее к тому времени перемрут, она станет общепринятой. Таким образом, ложь превратится в правду. Я знаю, что модно утверждать, будто бы история вообще лжива. Я готов согласиться с утверждением, что история в значительной своей части неточна и пристрастна. Но что характеризует наше время, это отказ от самой идеи правдивой истории. В прошлом люди умышленно лгали или непроизвольно приукрашивали то, что писали, либо искали истину, будучи, однако, уверенными, что они допустили много ошибок. Но во всех случаях они верили, что факты как таковые существуют и что они более или менее восстановимы. В отношении очень большого числа фактов всегда существовало всеобщее согласие. Откройте британскую энциклопедию и прочитайте статью о Первой мировой войне. Вы обнаружите, что в ней широко использованы германские источники. Британские и немецкие историки будут спорить по многим вопросам, в том числе и по фундаментальным, но имеется значительное число фактов, так сказать, нейтральных, которые признаются и теми, и другими. Тоталитарный строй разрушает ту совместную платформу согласия, которая зиждется на положении, что все представители человеческого рода принадлежат к тому же биологическому виду. Нацистская теория особо подчеркивает, что правды как таковой не существует. Нет также и единой науки. Нацисты говорят о немецкой науке, еврейской науке и так далее. Логическим завершением такого образа мысли может стать кошмарный мир, в котором вождь, либо правящая клика, контролирует не только будущее, но и прошлое. Если вождь скажет, что такое-то событие никогда не произошло, значит, его не было и в помине. Если он говорит, что дважды два – пять, значит, так оно и есть. Такая перспектива пугает меня больше, чем бомбы. И, учитывая опыт последних лет, к этой возможности не следует относиться слишком легкомысленно. Но, быть может, перспектива тоталитарного будущего – это всего лишь детский страх или игра мрачного воображения? Прежде чем отрицать возможность тоталитарного мира, прежде чем называть его кошмаром, который никогда не станет явью, вспомните, что в 1925 году кошмарным сном показался бы сегодняшний мир. В этом зыбком фантасмагорическом мире, в котором черное может завтра стать белым, а вчерашнюю погоду можно изменить специальным декретом, остаются только две надежды. Первая заключается в том, что как ни отрицай правду, она все равно продолжает существовать, как бы за нашей спиной. А постоянно насиловать ее нельзя, хотя бы из соображений боеспособности. И вторая надежда. Пока останется незавоеванной хотя бы часть земного шара, либеральную традицию можно сохранить. Но если фашизм, либо комбинация нескольких видов фашизма, завоюет весь мир, обе эти надежды умрут. В Англии мы недооцениваем эту угрозу, ибо наши традиции и внушенные прошлым чувство безопасности привили нам сентиментальную веру в то, что в конце концов все наладится, а то, чего мы больше всего боимся, никогда не произойдет. Воспитанные на протяжении сотен лет на литературе, в которой справедливость всегда торжествовала, в последней главе, мы полуинстинктивно верим, что в конечном счете зло само себя погубит. Пацифизм, например, построен главным образом именно на этом предположении. Не противьтесь злу, и оно как-нибудь себя уничтожит. Но почему, собственно? И где доказательства, что так именно будет? Каким образом рухнет современное индустриальное государство, не будучи завоевано извне вооруженной силой? Возьмем, например, восстановление рабства. Кто 20 лет назад мог себе представить, что в Европу вернется рабство? И вот, под самым нашим носом рабство восстановлено. Ибо исправительно-трудовые лагеря, созданные в Европе и Северной Африке, в которых поляки, евреи и политические заключенные всех рас строят дороги и осушают болота, это проявление самого обыкновенного рабства. Единственное, что пока еще не разрешено, это покупка и продажа рабов поодиночке. Во всех других отношениях, возьмем, например, разлучение членов семьи, положение, пожалуй, хуже, чем в свое время на хлопковых плантациях Америки. Нет никаких оснований думать, что это положение вещей изменится, пока сохраняется хотя бы один тоталитарный режим. Мы не можем предвидеть всех последствий этого факта, ибо сохраняем некую мистическую веру, что режим, основанный на рабстве, должен рухнуть. Достаточно, однако, сравнить время существования древних рабских империй и современного государства. Цивилизации, основанные на рабстве, существовали по 4000 лет. Когда я думаю об античном мире, меня больше всего пугает то, что сотни миллионов рабов, на спинах которых выросли целые цивилизации, не оставили после себя никаких следов. Мы не знаем даже их имен. Сколько имен рабов знаем мы во всей истории Греции и Рима? Мне приходит на ум два, может быть, три – Спартак и Эпиктет. Кроме того, в римском зале Британского музея есть стеклянный кувшин с именем мастера на дне – сделал Феликс. Мне кажется, я вижу этого Феликса, рыжего галла с металлическим ошейником, хотя вполне возможно, что он не был рабом. Остается только два имени, которые я знаю наверняка. И, может быть, кто-нибудь сможет вспомнить еще несколько. И это все. Остальные исчезли, не оставив по себе ничего. Глава пятая. Главной силой, сопротивлявшейся Франко, был испанский рабочий класс, прежде всего члены городских профсоюзов. В перспективе важно помнить, что именно в перспективе рабочий класс останется наиболее последовательным врагом фашизма, потому что именно рабочий класс может выиграть больше других в результате разумной перестройки общества. В отличие от других классов или прослоек, рабочий класс невозможно подкупать до бесконечности. Говоря это, я не собираюсь идеализировать рабочий класс. В долгой борьбе, начавшейся после русской революции, именно рабочие были побеждены, и трудно спорить с тем, что это была их собственная вина. В разное время, в разных странах, с помощью неприкрытого незаконного насилия громили рабочие движения, а их товарищи по классу за рубежом, теоретически связанные с ними узами солидарности, смотрели сложа руки и не вмешивались. Кто может поверить в классовую сознательность пролетариата после событий минувших 10 лет? Английскому рабочему классу резня товарищей в Вене, Берлине, Мадриде или в любом другом месте может показаться менее интересной или менее важной, чем вчерашний футбольный матч. Но это не меняет того факта, что рабочий класс будет продолжать сражаться с фашизмом и после того, как другие поднимут руки. После захвата нацистами Франции часть интеллигенции, в том числе и левой, сдалась. Странно, многие интеллигенты, громче всех выкрикивающие антифашистские лозунги, впадают в пораженчество при первом же ударе. Они достаточно дальновидны, чтобы понимать, как мало их шансы на успех, а к тому же их можно подкупить. Ведь недаром нацисты находят нужным подкупать интеллигенцию. С рабочим классом дело обстоит наоборот. Недостаточно образованный, чтобы разобраться в лживости посулов фашизма, он легко попадается на удочку. Но рано или поздно снова вступает в борьбу. Рабочие вынуждены бороться, ибо на собственной шкуре убеждаются в обмане, жертвой которого они стали. Чтобы навсегда переманить на свою сторону рабочий класс, фашизм должен был бы повысить его жизненный уровень, чего он не может, а, пожалуй, и не хочет сделать. Борьба рабочего класса напоминает жизнь растения. Растение слепо и лишено сознания, но того, что оно знает, достаточно, чтобы не переставая тянуться к свету, и оно будет это делать, несмотря на все препятствия. За что борются рабочие? Просто-напросто за приличную жизнь, которая, в чем они все больше и больше убеждаются, стала технически вполне возможной. Они не всегда отдают себе ясный отчет в своих целях. В течение некоторого периода народ Испании сознательно шел к цели, которая казалась ему достижимой. Простые люди нутром чувствовали, что республика им друг, а Франко – враг. Народ знал, что он прав, ибо он дрался за то, что мир ему был должен и мог дать. Необходимо помнить об этом, чтобы правильно понять суть испанской войны. Когда думаешь о жестокости, грязи и бессмысленности войны, а в этом случае также и об интригах, преследованиях и лжи, впадаешь в соблазн сказать: «Обе стороны хороши, я нейтрален». На деле же такой нейтралитет немыслим, и вряд ли может быть война, в которой не важно, кто победит. Почти всегда одна сторона выступает в большей или меньшей степени за прогресс, другая – за реакцию. Ненависть, которую Испанская республика вызывала у миллионеров, герцогов, кардиналов, богатых гуляк, закоренелых консерваторов и им подобных, говорит сама за себя. По сути своей, это была классовая война. Если бы республика одержала победу, это помогло бы делу простого народа в других странах. Но республика была разбита, и рантье всего мира потирают руки. В этом суть. Все остальное — лишь праздная болтовня. Глава 6. Исход испанской войны был решен в Лондоне, Париже, Риме, Берлине, но, во всяком случае, не в Испании. Осенью 1937 года все, у кого глаза были на месте, поняли, что республиканское правительство не сможет победить, если не произойдет радикальных изменений в международном положении. Решение Негрина и других продолжать войну было, вероятно, в какой-то мере связано с ожиданием мировой войны, которая действительно вспыхнула, но только не в 1938 году, а в 1939. Отсутствие единства в рядах республиканцев, о котором так много писали, не было главной причиной поражения. Республиканское ополчение было сформировано в спешке, скверно вооружено и плохо подготовлено тактически. Но эти вещи не изменились бы и в случае полного политического единства в республиканских рядах. В момент начала войны рядовой испанский рабочий не умел даже стрелять из винтовки. В Испании никогда не было всеобщей воинской повинности. Традиционный пацифизм левых кругов также сыграл здесь немалую роль. Из тысяч иностранцев, служивших в Испании, удалось сформировать неплохие пехотные части, но среди них было очень мало настоящих военных специалистов. Троцкистский тезис «войну можно было выиграть, если бы дело революции не было предано», по-видимому, ложен. Национализировать заводы, разрушить церкви, выпустить революционные манифесты еще не значит сделать армию более боеспособной. Фашисты победили потому, что были сильнее. У них было современное оружие, а у другой стороны его не было. Никакая политическая стратегия не может этого изменить. Самое большое удивление вызывает политика великих держав. Войну для Франка выиграли Германия и Италия. По причинам вполне очевидным. Мотивы поведения Франции и Великобритании понять труднее. В 1936 году всем было ясно, что если Великобритания окажет помощь испанскому правительству оружием стоимостью всего лишь в несколько миллионов фунтов стерлингов, Франко будет разбит, и немецкая стратегия потерпит серьезное поражение. Не нужно было обладать даром провидения, чтобы убедиться в неминуемости англо-германской войны. Можно было даже предсказать, когда она начнется, с точностью до 1-2 лет. Но английский правящий класс самым подлым, трусливым и ханжеским образом делал все, что мог для победы Франко и нацистов в Испании. Почему? Потому что они были профашистами. Ответ очевиден и не вызывает сомнений. Но когда дело дошло до решающей схватки, они поднялись против Германии. До сих пор не ясно, на что рассчитывали правящие круги Англии, помогая Франку. Возможно, у них вообще не было четкого плана. Порочен английский правящий класс или просто глуп? Это один из самых трудных, причем очень важных вопросов нашего времени. Какими доводами руководствовались русские во время войны в Испании, уму непостижимо. Вмешались ли они для того, чтобы, как полагают розовые, защищать демократию и сорвать планы нацистов? Тогда почему они оказывали такую мизерную помощь и потом бросили Испанию на произвол судьбы? Может быть, как утверждают католики, они вмешались, чтобы раздувать в Испании революционный пожар? Тогда почему же они делали все, что было в их силах, чтобы подавить испанское революционное движение, защищать частную собственность и передать власть среднему сословию, а не рабочему классу? Или, может быть, как думают троцкисты, русские вмешались только для того, чтобы предотвратить испанскую революцию? Тогда почему они не поддержали Франко? Легче всего объяснить их действия, если предположить, что русские руководствовались одновременно несколькими мотивами, причем все они противоречили друг другу. Будущее, думаю, покажет, и внешняя политика Сталина, которую принято считать такой дьявольски хитрой, раскроется во всем своем оппортунизме и глупости. Но как бы то ни было, гражданская война в Испании показала, нацисты знают, чего они добиваются, а их противники нет. Война велась на низком техническом уровне, и стратегия была чрезвычайно проста. Та сторона, которая имела оружие, должна была победить. Нацисты и итальянцы дали оружие своим друзьям, испанским фашистам, а западные демократии и русские не дали оружие тем, кто мог быть их друзьями. Поэтому Испанская республика погибла, приобретя то, в чем ни одна республика не нуждается, то есть фашизм. Трудно ответить на вопрос, правильно ли поступали левые круги, поощряя испанцев сражаться, хотя они не имели шансов на победу. Лично я думаю, что они поступали правильно, ибо убежден, что даже с точки зрения жизнеспособности народа лучше драться и потерпеть поражение, чем сдаться без боя. Еще рано оценивать воздействие этой борьбы на общую стратегию борьбы с фашизмом. Раздетая безоружная армия республики продержалась 2,5 года, то есть значительно дольше, чем рассчитывали ее враги. Но нарушило ли это фашистский план действий или просто оттянуло начало мировой войны и тем самым позволило фашистам лучше подготовить свою военную машину? На этот вопрос ответить пока трудно. Глава 7. Каждый раз, когда я думаю об испанской войне, два воспоминания всплывают в моей памяти. Первое – больничная палата в Лериде и немного грустные голоса раненых ополченцев, тянувших какую-то песню, припев которой заканчивался словами «решимость бороться до конца». Ну что ж, они действительно боролись до конца. Последние 18 месяцев республиканцы сражались почти совсем без сигарет, имея только крохи съестного. Уже в середине 1937 года, когда я покинул Испанию, мясо и хлеб можно было достать с трудом. Табак стал редкостью, кофе и сахар исчезли почти совсем. Второй эпизод, который мне вспоминается, это встреча с итальянцем-бойцом ополчения, пожавшим мне руку в тот день, когда я тоже стал ополченцем. С этого эпизода начинается моя книга «Памяти Каталонии», и я не хочу повторяться. Когда я вспоминаю живо, будто он стоит перед моими глазами, потрепанную форму итальянца, его мужественное, трогательное и невинное лицо, все сложные проблемы, связанные с войной, как бы отходят в сторону, и я вижу с ясностью, что в одном не могло быть никаких сомнений, на чьей стороне правда. Как бы ни пытались затушевать правду политические деятели и лживые журналисты, она заключалась в том, что такие люди, как этот ополченец, дрались за лучшую жизнь, на которую они имели право. Трудно думать об участи этого итальянца, не испытывая горечи. Я встретил его в ленинских казармах. Следовательно, он был троцкистом или анархистом. А в наше время такие люди, если их не убивает гестапо, обычно погибают от рук ГПУ. Но это не меняет дело. Лицо человека, которого я видел всего минуту или две, осталось в моей памяти как напоминание о подлинных целях войны. Он символизирует для меня цвет европейского рабочего класса, людей, на которых устраивает облавы полиция всех стран, тех, кто лег в братские могилы на полях битв Испании, а ныне гниют в лагерях принудительного труда. Когда думаешь о людях, которые поддерживали или поддерживают фашизм, приходишь в удивление от их разношерстности. Что за сборище? Какая программа могла объединить Гитлера, Петена, Монтегю Нормана, Павелича, Уильяма Рандольфа Херста, Штрейхера, Бухмана, Эрзу Паунда, Хуана Марча, Кокто, Тиссена, отца Кофлина, муфтия Иерусалима, Арнольда Лунна, Антонеску, Шпенглера, Беверли Никольса, Леди Юстон и Маринетти? Но Ларчик раскрывается просто. Это люди, у которых есть что терять. Или те, кто мечтают об иерархическом обществе, боящиеся мира, в котором живут свободные и равноправные человеческие существа. За болтовней о безбожной России и о материализме рабочего класса скрывается всего лишь стремление людей, имеющих деньги и положение в обществе, сохранить эти блага. То же самое относится и к разглагольствованиям о бессмысленности социальной перестройки, не сопровождающейся переделкой души, хотя здесь есть какая-то доля истины. Все святоши, от папы до калифорнийских йогов, мечтают о переделке души, которая кажется им гораздо более приемлемой, чем переделка экономической системы. Петен приписал вину за поражение Франции любви простого народа к удовольствиям. Стоит, однако, призадуматься над тем, кто больше имел в жизни удовольствий – сам Петен или простой французский крестьянин, либо рабочий. Как чудовищно наглы все эти политиканы, священники, литераторы и им подобные, корящие рабочих социалистов за их материализм. А ведь рабочие добиваются всего-навсего того минимума, без которого представители других классов даже и не мыслят жизни. Еда в достаточном количестве, отсутствие страха безработицы, уверенность в том, что дети смогут выбиться в люди, ванна раз в день, смена чистого белья, непротекающая крыша над головой и не слишком длинный рабочий день, так, чтобы человек возвращался домой не совсем обессиленным. Ни один из врагов материализма не сочтет жизнь возможной без этого минимума. А ведь как легко его достигнуть, если направить на достижение этой цели наши совместные усилия в течение каких-нибудь 20 лет. Поднять жизненный уровень всего мира до уровня Великобритании – дело не более трудное, чем выиграть войну, которая только что закончилась. Я не утверждаю, да, по-моему, никто этого не говорит, что тогда все наши беды исчезнут сами собой. Необходимо, однако, ликвидировать нищету и изнуряющий труд, прежде чем браться за главные проблемы, от которых страдает человечество. Главная проблема нашего времени – это гибель веры в личное бессмертие, но заниматься ею нельзя, пока люди сгибаются, как валы, под тяжестью ярма, или дрожат в страхе перед тайной полицией. Как прав рабочий класс в своем материализме? Насколько верно его убеждение, что желудку следует отдавать предпочтение перед душой, причем не в шкале ценностей, а только в смысле времени? Поняв это, мы начинаем понемногу сознавать весь ужас нашего положения. Сколько преград на нашем пути! Пронзительные голоса Петена и Ганди, сознание неизбежности унижения в ходе борьбы, двурушничество Великобритании, провозглашающей демократические лозунги и сохраняющей империю кули, зловещий путь, по которому идет советская Россия, мерзкий фарс левой политики. Все это вещи второстепенные, а борьба, единственная настоящая борьба, идет между пробуждающимся простым народом и хозяевами с их наемными лжецами и блюдолизами. Вопрос предельно прост. Смогут ли люди, подобные этому итальянскому солдату, жить достойной, полной жизнью, которая сегодня практически вполне достижима, или нет? Будет простой человек опять втаптываться в грязь или нет? Лично я верю, возможно, без достаточных на то оснований, что простой человек рано или поздно победит. Я хотел бы, чтобы это произошло рано, то есть, скажем, в течение ближайшего столетия, а не через 10 000 лет. Вот за что велись война в Испании, Вторая мировая и, возможно, будут вестись следующие несколько войн. Я никогда больше не видел того итальянского солдата, и не знаю его имени. Думаю, что он почти наверняка погиб. Примерно 2 года спустя, когда было ясно, что война проиграна, я написал эти стихи, посвященные его памяти. Итальянский солдат пожал мне руку над столом в казарме. Мозолистая рука и тонкая рука. Наши ладони могут встретиться только под гром канонады, но какое спокойствие почувствовал я, глядя в это суровое лицо, чище, чем лицо женщины. Высокопарные слова, от которых меня мутит, для него еще звучали как святые. Он родился, зная то, чему я выучился по книгам с большим трудом. Предательские винтовки вели свой рассказ, и мы ему оба поверили. То был самородок из чистого золота. Кто бы мог раньше подумать? Желаю счастья тебе, итальянский солдат. Но счастье не для храбрых. Что может дать тебе мир? Ты всегда даешь ему больше. Между тенью и призраком, между белыми и красными, между пулей и ложью. Где ты преклонишь голову? Где Мануэль Гонзалес? Где Педро Агилар? Где Рамон Фонеллоза? Земляные черви знают, где они. Твое имя и подвиги были забыты прежде, чем высохли твои кости. А ложь, убившая тебя, погребена под еще более тяжкой ложью.